Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Атлантический дневник». Китайский прозаик Ха Джин – яркий случай литературного англоязычия, при том, что писатель вовсе не носитель английского как родного. Тем не менее, Ха Джин – лауреат ряда престижных литературных премий. Что представляет собой его роман «Ожидание»? Верно ли сравнение Ха Джина с Солженицыным из-за описания тоталитарного быта изнутри? Ха Джин в сравнении с Набоковым и Джозефом Конрадом. «Атлантический дневник». Передачу подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 20 февраля 2000 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. «Атлантический дневник. Дар второй речи». Человек пишет, как думает, на языке, обретенном с детства. У большинства из нас этот язык один. Очень немногим удается получить полные права в чужой письменности, а дойти до самых вершин только единицам. В числе этих считанных русский писатель Владимир Набоков, эмигрант вдвойне, покинувший не только страну, но и язык. По его собственному признанию, английский стал для него первым письменным языком. Он был привит ему с детства, а затем подкреплен образованием в Кембридже. Другой известный пример литературного иноязычия – Джозеф Конрад, поляк по происхождению. Английский он выучил довольно поздно, в кругосветных плаваниях, что не помешало ему стать одним из крупнейших англоязычных писателей 20-го столетия. По отзывам современников Набокова, в частности его студентов в Корнеллском университете, он говорил по-английски с довольно сильным акцентом. То же самое сообщают о Конраде. Тем не менее, оба стали образцовыми английскими стилистами. И хотя Набоков, имевший обо всем твердое мнение, отзывался о Конраде пренебрежительно, я не уверен, что из этих двух предпочту именно Набокова. Впрочем, речь пойдет не о том и не о другом. В каком-то смысле случай писателя, о котором я хочу рассказать сегодня, еще поразительнее. Ха Джин, настоящее имя которого Цзин Суфэй, родился в 56 году в китайской провинции Ляонин, в окрестностях Харбина. Когда ему было 14 лет, школьное образование в стране фактически прекратилось в результате культурной революции. Ха Джин подделал в документах свой возраст и поступил в Народно-освободительную армию Китая, где прослужил 10 лет, охраняя границу с Советским Союзом. Там же, слушая зарубежное радио, он начал изучать английский язык. Эта самодеятельная наука помогла ему затем поступить в университет. Вначале он читал адаптированные книги Стейнбека и Диккенса. Затем, когда в Китае стали преподавать американские профессора, он перешел к Уильяму Фолкнеру и Фланнери О'Коннор, которые были в свое время удостоены Национальной книжной премии США. В те годы он помышлял исключительно о карьере филолога и преподавателя. Ему и в голову не могло прийти, что когда-нибудь его книги окажутся на полке бок о бок с американскими лауреатами. Переломным годом стал 85-й, когда Ха Джин получил возможность отправиться в аспирантуру в Соединенные Штаты, в университет Брандайс. Его английский был, судя по всему, еще далек от совершенства. Даже сейчас, по словам Дуайта Гарднера в журнале New York Times Magazine, Ха Джин говорит с сильным акцентом и со сбивчивой грамматикой. Тем не менее, в 98 году сборник его рассказов «Океан слов» был удостоен Хемингуэевской премии Пен-клуба, а его роману «Ожидание» присуждена высшая американская литературная награда – Национальная книжная премия за 99 год. Как же получилось, что солдат армии коммунистического Китая стал одним из ведущих современных американских писателей? Вот что он сам думает по этому поводу.
«Поскольку я планировал возвратиться в Китай, вся моя учеба в аспирантуре и моя диссертация были ориентированы на континентальный, китайский рынок, а вовсе не на американский рынок труда. Мне было очень трудно найти здесь университетскую работу. У меня уже была опубликована книга стихов по-английски, и поэтому я подумал, что если я опубликую еще какие-нибудь книги по-английски, я смогу найти работу по преподаванию литературного творчества. Фактически, писать меня заставил инстинкт самосохранения.
Желание Хаджина исполнилось. Сейчас он преподает английскую литературу в престижном университете Эмори в Атланте. Его устная английская речь, судя по всему, по-прежнему оставляет желать лучшего. Вот что пишет в журнале Дуайт Гарнер, беседовавший с писателем у него дома.
Джин более или менее приспособился к кислородной норме Америки. Но впечатление от его борьбы с тонкостями устной речи поразит каждого, кто впервые услышал его голос в литературе. На бумаге Джин демонстрирует такую легкость в языке, о какой большинство писателей может только мечтать. Его первый роман «Ожидание. История китайского врача, который хочет положить конец своему насильственному браку и жениться на более современной женщине», недавно удостоен национальной книжной премии. Через какие-нибудь 11 лет после того, как Ха Джин всерьез взялся писать по-английски. За 50-летнюю историю этой премии лишь два других писателя, не бывшие урожденными носителями языка, стали ее лауреатами в области художественной литературы. Исаак Башевис Зингер и Ежи Косинский.
Напомним, однако, что Башевис Зингер всегда писал на идиш и премию получил за перевод. Что же касается Ежи Косинского, который впоследствии покончил с собой, ему пришлось защищаться от обвинений в плагиате. И эту слишком запутанную тему я здесь поднимать не стану. Каким образом человек, выросший и воспитанный в совершенно иной культуре, становится писателем на иностранном языке? Для каких-нибудь общих наблюдений материала смехотворно мало, но и без того видно, что случай Хаджина значительно отличается от остальных. Владимир Набоков, как я уже отметил, поменял и страну, и литературу. Он прибыл в Соединенные Штаты уже сложившимся русским писателем, пусть даже практически неизвестным на новой родине. В его романах, написанных по-английски, легко уловить отголоски сложившегося русского стиля. Куда типичнее, однако, биография Джозефа Конрада. Конрад, если оставить в стороне некоторые несущественные опыты по-французски, сложился и получил известность именно как англоязычный писатель. У него не было стиля, который пришлось бы импортировать. В этом смысле Хаджин ближе к Конраду, чем к Набокову. Английский – первый и единственный для него литературный язык. На вопрос журналиста, почему он не пишет на родном китайском, Хаджин ответил, что литературный китайский для него слишком выспренний, и то, что ему хочется сказать, по-английски выходит естественнее. Также просто он объясняет разницу между своей сбивчивой устной речью и литературным стилем, который большинство критиков находит безупречным. Над письменным словом можно работать. К нему всегда можно вернуться и поправить его. Устная речь рождается мгновенно со всеми присущими изъянами. Парадоксальный вывод. Стать иноязычным писателем в каком-то смысле даже легче, чем в совершенстве овладеть чужой устной речью. Надо, конечно, учесть необходимость такого фактора, как талант, но в остальном все довольно просто. Но особенность биографии Хаджина состоит в том, что писать он стал сравнительно поздно, то есть не ранее 29-летнего возраста, когда прибыл в США. Как ему удалось то, о чем многим коренным американцам остается только мечтать? У меня перед глазами всегда есть массовый и показательный пример. Русская эмиграция в Америку 70-80-х годов, которой я был непосредственным свидетелем. Некоторые из детей этих эмигрантов, то есть люди, выросшие уже в новой стране, сейчас занимаются литературным трудом, но никто из них пока не выбился в первые величины. Что же касается людей моего поколения, эмигрировавших в зрелом возрасте, то я практически не упомню ни одного случая перехода литературного рубежа. Американские страницы творчества Иосифа Бродского мне не представляются особенно удачными, но об этом немного позже. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Дар второй речи. Рассуждать о секрете успеха Хаджина невозможно, не ознакомившись с его творчеством. В короткой передаче это практически невыполнимо, но можно попробовать привести представительные примеры. Его роман «Ожидание» начинается со стремительной фразы, которую цитируют практически все рецензенты. «Каждое лето Линкольн возвращался в гусиную деревню, чтобы развестись со своей женой Сюю». «Каждое лето» в данном случае не гипербола. Линкольн посещает родную деревню на протяжении 18 лет. Он женат не по своей воле на нелюбимой и необразованной женщине, у которой, к тому же, по старинному обычаю, крошечные ступни в результате перебинтовки в детстве. Каждый раз жена дает согласие, но на суде меняет свое мнение, и судья берет с незадачливого мужа слово, что он не будет вступать в ненормальные отношения со своей предполагаемой невестой, медсестрой Вуманна. Ненормальные – значит, половые. А вот как автор знакомит нас с многолетней невестой героя.
Когда Вуманна поступила в училище осенью 64 года, Линь преподавал курс анатомии. Тогда это была энергичная молодая женщина, играющая в волейбольной команде госпиталя. В отличие от своих однокурсниц, недавних школьниц, она уже прослужила 4 года телефонисткой и была старше большинства из них. Большинство офицеров искали среди студенток подругу или невесту, хотя эти девушки еще были солдаты, и им не полагалось иметь приятеля. Такой интерес мужчин к студенткам имел тайную причину, которую они редко называли вслух. Но про себя все знали. Это были хорошие девушки. Этот оборот речи означал, что они были девственницы, иначе их не взяли бы в армию, поскольку каждая из набора должна была пройти медосмотр, устранявший тех, у кого нарушен гимен.
Такой лапидарный, почти стенографический стиль во многом типичен именно для английской прозы, но в наше время стал редкостью из-за погони за словесными красотами. У Хаджина он особенно поражает контрастом с экзотикой содержания. Кто на Западе слышал, что в армию КНР берут только девственниц? Невольно закрадывается подозрение, что новизна содержания заставляет критиков занижать формальные стандарты для новоявленного лауреата. Недаром его уже не раз сравнивали с Солженицыным, хотя ничего общего между этими писателями нет, разве что оба показывают тоталитарный быт изнутри. К американцам обычно подходят с иными мерками. Чтобы понять механику ассимиляции писателя в иноязычную литературу, надо проследить двойную эволюцию – темы и стиля. Тематическое давление заметно даже на примере Набокова, единственного из упомянутых писателей, имевшего иноязычное литературное наследство. Не зря действие его самого популярного романа «Лолита» происходит именно в Америке, да и сам он, судя по всему, считал «Лолиту» своей главной удачей. Но красочный и эклектический стиль, во многом унаследованный от русского творчества, всегда выдает чужака, пришельца, человека без локальной принадлежности в новом мире. Нелюбимый Набоковым Джозеф Конрад контрастно ему противостоит. Его стиль, сложнейший инструмент психологического анализа, разработан именно по-английски и для нужд этого языка. Что касается конрадовских тем, то они во многом обусловлены его биографией моряка дальнего плавания. Но в центре стоит не заморская экзотика, а всегда человек в характерном для англосаксонской ментальности кризисе честолюбия и чести. Знаменательно при этом, что единственный роман, написанный Конрадом на восточноевропейском российском материале «Под взглядом с Запада», написан именно с такой точки зрения, западной, и в нем можно найти даже кое-какую клюкву, неизбежную для этой перспективы. Хаджин, как мы уже видели, принес свою тематику с бывшей родины, и американского читателя в ней нередко поражает обилие натуралистического насилия, от которого благоустроенный западный мир отгорожен экраном телевизора. Роман «Ожидание» о любви мужчины и женщины, но эта любовь протекает в абсурдных и отчужденных обстоятельствах, словно на другой планете. И прозрачность стиля, разработанного от начала до конца на американской почве, усугубляет эту отчужденность до пределов гиперболы, превращает житейскую ситуацию в фантастическую антиутопию. Чтобы понять, насколько стиль может обмануть автора, окунувшегося в чужой язык во всеоружии прошлого опыта, можно привести небольшой пример из Иосифа Бродского, чья собственная экскурсия в английский язык при всем совершенстве знаний была не вполне успешной. Судя по всему, его, как когда-то и меня, поразила бескостность современной англоязычной поэзии, ее неорганизованность на русский взгляд, отсутствие не только четкого ритма или рифмы, но даже плотной метафорической ткани. Со временем, когда он стал писать стихи по-английски, он попытался заделать эти пробоины. Вот пример из стихотворения последних лет его жизни «Торнфалет», который я даже не стану переводить на русский, потому что дело не в смысле и не в словах. «There is a meadow in Sweden, where I lie smitten. eyes stained with clouds, white ins and outs. Эти строчки с их остроумной рифмовкой, с упакованными фразами и характерным переносом представляют собой как бы английскую кальку русской поэтики Бродского. Но, к моему немалому удивлению, многие американские читатели, которых я не мог попрекнуть отсутствием вкуса или кругозора, воспринимали эту поэтику как нечто вроде «Раёшника» или «Частушек», явно предпочитая переводы русских стихотворений Бродского. Переводы, выполненные по нынешнему английскому обычаю прозой. Секрет столь странного с нашей точки зрения восприятия, равно и секрет современной англоязычной поэзии, заключен в истории и структуре языка. История эта гораздо длиннее и богаче, чем в случае русского языка, а звуковая организация английского весьма отлична. Слова, как правило, короче, рифмы беднее. Традиционные средства ритмической и звуковой организации современному читателю представляются давно исчерпанными, а попытка их воскресить зачастую производит впечатление пошлости. Набоков, посвятивший все свое творчество борьбе с пошлостью, не всегда умел в своих английских книгах удержаться от каламбура, хотя с точки зрения англичанина или американца это самая низкая и презренная форма юмора. Мое импровизированное толкование можно принять или отвергнуть, но в последнем случае придется искать новое, потому что его требуют факты. В чужой язык нельзя переселиться с имуществом, которое нажил в прежнем. Надо приходить практически нагишом, а это почти непосильная задача для писателя с авторитетом и самоуважением. Вот почему двуязычие Набокова чуть ли не уникальный случай в известных мне мировых литературах. Стоит, однако, заметить, что, перебравшись в английский язык, к русскому Набоков уже не возвращался. Дар второй речи требует отречения от первой. В этом смысле творческая биография Хаджина может послужить образцом. Кристальная простота его английского стиля в значительной степени вынужденная, ибо ему пришлось начинать с самой первой ступеньки литературной лестницы. В его прошлом нет честолюбия, которое хотелось бы провести контрабандой. Как писатель, он уроженец Америки. Китаю он ничего не должен. А мы, русские эмигранты заката советской власти, слишком дорожили своим прошлым духовным имуществом, порой реальным, но часто мнимым. В лучшем случае ничего из прошлого не потеряли, в худшем – проморгали будущее. Я говорю это потому, что считаю литературу искусством, а не патриотическим долгом. Кроме таланта, у писателя нет родины. Писатель, эмигрировавший в чужую страну, инстинктивно жмется к родному гетто, которое не обязательно должно быть местом компактного проживания, но хотя бы чем-то вроде эмигрантского духовного очага, где его былые заслуги обретут должное почитание. Для безродного моряка Конрада или китайского аспиранта Хаджина в Массачусетсе вопрос так не стоял. Их погружение началось с прыжка в воду. Думаю, что испытание Хаджина еще не кончилось. До сих пор его американский стиль служил китайскому содержанию, и на этом странном стыке возникал неповторимый художественный эффект, как если бы Пушкин описывал Камерун своих предков языком капитанской дочки. Но прошлому надо сказать прощай, иначе настоящее так и не наступит. Набоков больше не написал другой такой американской книги, как «Лолита», но к русскому прошлому тоже не вернулся, разве что иронически и иносказательно, в «Бледном огне» или «Аде». Под взглядом с Запада Конрада попросту литературная неудача, он был слишком молод, когда навсегда покинул и Польшу, и Россию. В беседе с уже упомянутым корреспондентом журнала «Нью-Йорк Таймс Мэгазин» Хаджин сам признался, что намерен порвать с тематикой китайского прошлого и обратиться к американской действительности, в которую он погружен уже 14 лет. Когда это случится, мы постигнем его истинную пробу, без скидки на тоталитарную экзотику и мнимое родство с Солженицыным. По-моему, мне все же не удалось здесь дать руководство желающим стать американскими писателями. Да, наверное, и ни к чему, потому что работа эта заведомо не из самых доходных. Получится только у того, кто попробует, но пробовать надо без оглядки. Дар второй речи — это как любовь, которая либо наступает, либо остается ожиданием, год за годом, даже все 18, но ей нельзя научиться». «Радио Свобода», «Барьер барьеров», «Атлантический дневник». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин, ведущий Алексей Цветков.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Психологическое самообслуживание в Америке. Как бороться с паникой? Как найти источник сил в самом себе? Самообразование и самодисциплина. Как достигается личное удовлетворение и счастье? Что такое куриный бульон для души? Какое влияние на Америку оказала автобиография Бенджамина Франклина? Что стоит прочесть, чтобы научиться руководить своей депрессией? Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 24 февраля 2000 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Психологическое самообслуживание в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. Многие из нас просыпаются по утрам с тяжелым ощущением недовольства собой. Я безинициативный, я толстый, я бедный. Или еще того хуже, моя жизнь бесцельна. Многие из нас просыпаются с ощущением беспомощности в решении жизненных проблем. И не знают, что армия помощников невидимо стоит у порога, предлагая нам, нет, не свою помощь, а нашу собственную. Self-help – самопомощь. Один из таких помощников – Роберт Хенли, автор книги «Паника. Причины и излечения». С ним беседует Владимир Морозов.
Кем вы были до того, как стали сторонником самопомощи?
У меня была собственная фирма, которая помогала людям в поиске работы. Нормально жил, был женат. И вдруг однажды, безо всяких причин, со мной случился приступ паники. Приступы стали повторяться, вскоре я не смог работать и перестал выходить из дома. Врачи говорили, что у меня непорядок с нервами и прописывали разные лекарства, которые мне не помогали. Потом один психолог объяснил мне, что внезапные приступы паники – это болезнь, связанная со стрессом. И я решил научиться позитивному мышлению. Надел на запястье резинку, какими прижимают рецепт к склянке с лекарством. Каждый раз, когда я начинал испытывать беспокойство, я оттягивал резинку и отпускал ее. При этом она довольно больно шлепала меня по руке. Это как бы будило меня, напоминало, что я снова начал беспокоиться по пустякам. Я стал представлять перед своим мысленным взором, какой бы хотел видеть свою жизнь, жизнь уверенного и спокойного человека. Я постоянно практиковался. Постепенно я научился заменять свои негативные мысли положительными.
А если человек не обладает вашей силой воли?
Я не скажу, что у меня такая уж сильная воля. Просто у меня не было выбора. Я стал инвалидом и хотел вернуться к нормальной жизни. По-моему, главную работу по своему излечению мы должны делать сами.
Добавим, что книга Хенли распродана в количестве 500 000 экземпляров. И это ничто по сравнению с книгой Энтони Робинса «Разбуди в себе гиганта». Подтекст понятен. Найди в себе новый источник сил. Эта книга разошлась в количестве 1,5 миллиона экземпляров. Как мы догадываемся, оба эти проповедника психологического самообслуживания не являются пионерами в своей области. В нашей передаче участвует профессор Вирджинского университета Джозеф Кэтт.
Считается, что в Америке все началось с Бенджамина Франклина и его автобиографии, написанной в конце 18 века. Франклин не имел университетского образования, и его идеи самоусовершенствования зиждились в основном на принципе самообразования и начитанности. Еще раньше те же идеи, плюс самостоятельное освоение искусства беседы и особенно искусства спора, проповедовал английский священник Растрига Исаак Уоттс. Что прибавил Франклин, и что было специфически американским, с моей точки зрения, это уверенность в возможности изменения собственной личности, улучшения характера, в основном ради взаимопонимания и контактов с другими людьми. Это типично американская идея. Ничто не зафиксировано навсегда, ничто не предначертано, не предназначено. Все можно изменить, если приложить волю и труд. И кто тебе в этом поможет? Ты сам.
Действенность своего метода самообразования и самодисциплина Франклин доказал на примере. Это он, помощник печатника, принципиально не желавший отказываться от простых привычек и манер своей страны, убедил утонченный и умудренный веками дипломатии французский двор финансировать американскую революцию. Да, Бенджамин Франклин первым включил успех в идею самоусовершенствования. Но в те времена понятия «успех» и «добродетель» не расходились так сильно. Успех значил не столько карьеру и богатство, сколько достижение совершенства в выбранном поприще, в познании мира, в служении людям. В статье «Культура самоусовершенствования в Америке» профессор Кэтт пишет.
Принципом идеологов самоусовершенствования в XIX веке была идея простой жизни, но высоких помыслов. Когда этим занимался поэт Уолдо Эмерсон, то ресурсами самоусовершенствования становились литература и философия. Когда этим занимался священник Уильям Чаннинг, то ресурсом становилась Библия. Однако в 1869 году в культуре самоулучшения произошел не очень заметный, но судьбоносный поворот. Мыслитель и психолог Мэтью Арнольд чуть изменил цель процесса самоусовершенствования. С абстрактного улучшения своей природы он перевел ее на достижение личного удовлетворения и счастья. Этот компромисс сделал его кумиром тысяч американцев, мечтавших одновременно и стать лучше, и стать счастливее. Так родилось движение сторонников позитивного отношения к жизни.
На волнах Радио Свобода передача «Психологическое самообслуживание в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. Многие священники, среди них и Норман Винсент Пил, популярный в начале 50-х, пытались одухотворить принцип позитивного отношения к жизни верой и не дать подменить идею счастья идеей сладкой жизни, идею успеха идеей богатства и продвижения по службе. A Major League Baseball pitcher
once played a long game when the temperature... Одному бейсболисту пришлось участвовать в игре, которая проходила в жару при температуре плюс 35 градусов по Цельсию. Уже в середине игры он потерял 2 фунта в весе и массу сил. Но этот человек знал уникальный метод восстановления энергии. Он просто повторял про себя один стих из Ветхого Завета. «У тех, кто верует в Господа, обновятся силы. У них вырастут крылья, как у орлов. Они будут идти и не обессилят». И этот бейсболист почувствовал прилив сил и благополучно довел игру до победного конца.
Одних американцев отпугивала прямолинейность религиозного самовнушения, других — ненаучность, третьих — невнятность. Одна из пропагандистов самопомощи, Андреа Маккеллок, так это объяснила недавно в интервью журналу Newsweek, поместившему в одном из последних номеров статью «Self-Help USA».
Многие чувствуют неприменимость традиционных религий к сегодняшней жизни. Пророк Исаия ведь не обсуждал проблемы балансирования между карьерой и семьей. Как могут древние туманные притчи Писания конкурировать с ясными советами книги под названием «Куриный бульон для души»?
Именно подобные высказывания и пособия типа «куриного бульона для души» и всякие самодеятельные группы помощи вызвали в Америке целый поток шуток и издевательств в фельетонах, карикатурах и в кино. В недавнем фильме «Жареные зеленые помидоры» представлены занятия многочисленной женской группы Self-Help в Алабаме 70-х годов. We will be learning to reclaim
our own power as women. Мы будем учиться вызывать к жизни нашу женскую силу. И сегодня мы начнем исследование нашей женственности с осмотра главного ресурса нашей силы, нашего главного отличия от мужчин – влагалища. Снимите трусы и приготовьте зеркала. Миссис Кауч, вы что, испуганы? У вас что, проблемы с сексуальностью?
Но бедная миссис Кауч была слишком нормальна для таких экспериментов и потому трусливо бежала. В 80-х годах в сфере self-help произошел новый сдвиг. На рынок психологического самообслуживания вдруг с бешеным успехом вынырнула книга 30-х годов, и вмиг единой снова стала бестселлером. Это была книга Дейла Карнеги «План жизни. Успех» с подзаголовком «Как завести друзей и завоевать влиятельных людей».
Дейл Карнеги был коммивояжером, продавал книги. Эта профессия требует особых свойств, из которых главные – обаяние, эрудиция, красочность речи и неистощимый оптимизм. Карнеги начал с чтения лекций типа «Как научиться говорить убедительно, выразительно и грамотно». Свой лекционный опыт он свел в книгу и издал ее в 1936 году «Как завоевать друзей и влиятельных людей».
Дейл Карнеги возвращался к искусству достижения успеха, о котором писал когда-то Бенджамин Франклин, но на более современном материале и на том духовном уровне, где мораль выносится за скобки, то ли намеренно, то ли по забывчивости. Вот пример открытий Карнеги.
Еще в 20-х годах исследования показали, что финансовое положение человека технической профессии, инженера, например, зависит от его профессионального уровня только на 15%, а на 85% от умения строить свои отношения с сотрудниками и начальством.
В конце каждой главы книги Дейла Карнеги, как итог, главные принципы поведения. Приведу несколько примеров. Принцип первый. Не критикуй, не осуждай, не жалуйся. Принцип второй. Научись искренне интересоваться людьми. Кстати, в доказательство правильности этого принципа Карнеги приводит статистику Нью-Йоркской телефонной компании, подсчитавшей, что самое часто употребляемое слово в телефонных разговорах – «я». В 500 разговорах оно повторилось 3900 раз. Ну, это, правда, нужно сделать поправку на Нью-Йорк. Принцип третий. Чтобы заставить людей что-то делать, заинтересуй их этим делом. Принцип четвертый. Запоминай имена. Это подкупает всех без исключения. Побуждай людей говорить о самих себе. Дай им почувствовать их важность. Еще один очень важный принцип. Улыбайся. С моей точки зрения, все это абсолютно верно до тех пор, пока делается по искреннему побуждению. Но работает ли это как намеренный прием? Послушай мнение Александра Генниса.
Недавно мне попал в руки толстенный фолиант, который можно было бы назвать «Библией успеха». Там есть все, что вам понадобится в жизни, чтобы стать миллионером, долгожителем, счастливым супругом, отцом и дедушкой. Сведения, которые там почерпнул, кажутся пустыми и мелочными. Ну, скажем, как одеваться, чтобы вас приняли на работу? Или какое должно быть рукопожатие? Каким тоном говорить по телефону? Как выбирать врача? Когда ссориться с женой? Сколько смотреть телевизор? Как покупать машину? Были тут даже советы, как вести себя во время ограбления и как уклоняться от налогов, не нарушая закона. Вроде бы все это пустяки по сравнению с главным, с моим внутренним миром, с моими способностями, мечтами, страхами. Но как раз о душе в книге не было ни слова. Однако, чем дальше я ее читал, тем больше проникался сознанием, что здесь, на основании опыта многих поколений, собрана практическая мудрость общежития. Мой справочник излагал грамматику жизни, ее алфавит. Американская жизнь – школа успеха. Конечно, далеко не все в этой школе отличники, но важно другое. Вера в то, что искусством преуспеяния можно овладеть, что успех не есть некий мистический дар судьбы, а результат разумной воли, целенаправленных усилий, ежедневной муштры, если угодно. При этом, что существенно, само понятие успеха весьма расплывчато. Его нельзя выразить в доходе или статусе. Это достижение тех целей, которые поставила перед собой личность. Американцы живут, не сомневаясь в том, что цели их, каким бы они ни были, принципиально достижимы. Путь наверх лежит через освоение специальной методологии успеха. И каждый, кто хочет, может научиться азам этого мастерства. Шансы на победу у тех, кто лучше подготовил уроки повседневности.
В последние несколько лет в Соединенных Штатах психологическое самообслуживание превратилось в одну из самых процветающих индустрий. В статье в журнале Newsweek приводятся цифры ежегодного дохода этой индустрии – $2.5 миллиарда в год. И к 2003 году он обещает удвоиться. Звезды этой индустрии получают деньги, сравнимые только с голливудскими магнатами. Чем можно объяснить нынешний бум self-help? Наш корреспондент Ян Рунов беседует с психологом Джоном Норкроссом.
Во-первых, этот метод самопомощи относительно недорог по сравнению с индивидуальной психотерапией. Книга стоит, скажем, $17, а материалы на интернете вообще бесплатные. Во-вторых, этот метод достаточно эффективен. В-третьих, людей привлекает в этом полнейшая секретность. Никому не надо говорить о своих проблемах, не надо посещать психотерапевта и регистрировать курс лечения. Более 40 научных исследований показали, что книги по самоусовершенствованию, мы их еще называем библиотерапия, кому-то помогают.
Какие именно книги вы бы рекомендовали?
Можно было бы рекомендовать сотни книг, но все зависит от того, что вы ищете. Стремящимся выйти из депрессивного состояния могут помочь книги Дэвида Бёрнса «Хорошее самочувствие», «Разум важнее настроения» Денниса Гринбергера или «Управляй своей депрессией» Питера Лоэнсона. Для тех, кто стремится к реальной самооценке, можно обратиться к таким книгам, как «Семь привычек людей, добившихся большого успеха» Стивена Кави. Книги Дейла Карнеги, специалисты по лечению психических расстройств, не считают очень эффективными. В его книгах больше энтузиазма и вдохновения, чем конкретного руководства к действию. Очень хорошую книгу написал Марти Селигман «Что вы можете изменить, а что нет». С помощью таких книг можно, как показывают исследования, избавиться от 4-5 проблем человеческого поведения. Это страхи, повышенная осторожность, слабая и средней степени затянувшаяся депрессия, расстройство сна, алкоголизм не в тяжелой форме и проблемы в отношении с людьми.
Есть ли разница в подходе к проблеме со стороны профессионального психотерапевта и со стороны проповедника самоусовершенствования?
Разница в том, что книги по самопомощи для всех. В них рекомендации общие, а не индивидуальные. Психотерапия носит более интенсивный, более сфокусированный характер. Самодиагностика и самолечение при наличии существенных проблем чреваты опасностью ошибочных шагов. В то же время проведенные нами исследования показывают, что процент негативных последствий самопомощи довольно низок, всего 3-4%. По данным наших недавних исследований, наилучшие книги по самопомощи написаны не самозванцами, а психологами и психиатрами, подошедшими к делу с профессиональной ответственностью.
На волнах радио «Свобода» передача «Психологическое самообслуживание в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова. Исследования выяснили, что сейчас главные читатели книг по самопомощи и самые многочисленные посетители семинаров по этой теме – это образованные, занимающие высокооплачиваемые должности профессионалы всех возрастов и специальностей. Именно их тысячные толпы заполняют стадионы и аудитории, где проходят семинары Тони Робинса. Кстати сказать, участие в его семинарах стоит больше $100. Робинс, двухметрового роста молодой проповедник, учит своего зрителя и читателя.
Вы проснулись утром с ощущением, что ваша жизнь не удалась? Что вы немногого добились? Встаньте, возьмите блокнот и запишите все, что вы хотели бы изменить в своей жизни. После этого примите твердое решение провести эти изменения в жизнь. И дело сделано. Как? Путь найдется. Как говорил Ганнибал, одно из двух. Мы или найдем путь, или проложим его. Вы наделаете ошибок? Примите неверное решение? Неважно. Помните, успех – результат правильных решений. Правильные решения – результат опыта, а опыт – результат неправильных решений.
Лихо. Что же за свет видится мистеру Тони Робинсу в конце туннеля? Какого рода свершения он пророчит своим читателям? Давайте заглянем в книгу Робинса «Разбуди в себе гиганта» и посмотрим, кто его герои.
Моя любимая история успеха – история мистера Сойширо Хонды, создателя автомобильной фирмы. В 1938 году все, чем он владел, была мастерская по изготовлению поршневых колец. Он работал день и ночь по локоть в машинном масле над своим дизайном поршней, чтобы продать их фирме Toyota. Но его конструкция не подошла Toyota, и работа пропала зря. Honda не сдавался и продолжал усовершенствовать свои поршни. Года через два Toyota наконец дала ему заказ, о котором он мечтал. Но началась война, и правительство не могло выделить Honda бетон, необходимый для постройки цеха. Казалось, дело провалилось, но мистер Хонда был не из тех, кто отказывается от своей мечты. Он и его команда нашли способ сами изготовить бетон и выстроили цех, который дважды разбомбили. Реакция Хонды – он отстроил цех, правда, только для того, чтобы его разрушило землетрясение. Пережив все это, он с трудом налаживал производство, когда начались послевоенные перебои с горючим. Была такая нехватка бензина, что Хонда не мог пользоваться автомобилем. Тогда он приделал на свой велосипед маленький мотор. Это увидел сосед и попросил сделать то же самое для него. Хонда понял, что напал на золотую жилу. Но у него не было капитала. Тогда он написал 18 тысяч личных писем владельцам 18 тысяч спортивных магазинов с просьбой об инвестиции. 5 тысяч владельцев откликнулись. Через год наш герой создал легкий мопед «Супер Клаб», который, как говорится, за одну ночь сделал Хонду миллионером.
Ну, действительно, энергия, целеустремленность мистера Хонды и даже его страсть к успеху и богатству может вызвать уважительное изумление. Но повествуя о нем своим читателям и пытаясь разбудить в них гиганта, подобного Хонде, Энтони Робинс не рассказывает о возможности побочных эффектов. А именно они очень красочно описаны в книге Дейла Карнеги, в рассказе о другом гиганте бизнеса, нефтяном магнате Джонни Рокфеллере.
Джон Рокфеллер стал миллионером, когда ему было 35 лет. В 43 он стал владельцем фирмы Standard Oil, а в 53 он стал ходячим мертвецом. У него вылезли волосы, посерела кожа, опустились плечи, он потерял аппетит. Что же его доконало? Биограф пишет, любая, пусть грошовая потеря, сводила его с ума. Однажды он послал через Великие озера баржу с зерном стоимостью в $40,000, не застраховав ее, потому что ему было жалко $150. Вечером на озерах был шторм. Дрожа за судьбу груза, Рокфеллер не спал всю ночь и рано утром послал помощника задним числом купить страховку. А когда тот вернулся с квитанцией, выяснилось, что баржа благополучно прибыла в порт назначения и $150 заплачены зря. Рокфеллер так расстроился, что слег в постель и проболел несколько дней. И вот в 53 года самый богатый человек в мире умирал. И тогда какой-то мудрый врач сказал ему, есть только одно лекарство, которое может вас спасти. Это лекарство – беззаботность. И есть только один врач, который может вам помочь – вы сами. Говорят, Рокфеллер думал целую ночь, а наутро ушел в отставку, уехал из города и начал раздавать свои миллионы. Он ремонтировал церкви, поддерживал нищие колледжи, построил университет в Чикаго и создал международный благотворительный Рокфеллеровский фонд. Он развел сад, научился играть в гольф и петь народные песни. Он умирал в 53 года, но дожил до 98.
Сейчас миллионы американцев раскупают книги по самоусовершенствованию. Будет судьба Джона Рокфеллера служить им предостережением? или их будет вдохновлять пример Суишима Хонды? И насколько они вообще верят рекомендациям инструкторов самотерапии? Рая Вайт побеседовала об этом с несколькими жителями Нью-Йорка.
35-летний бухгалтер Майкл Гарафало читает в последнее время только книги по самоулучшению. Это больше, чем хобби, говорит он. Это страсть. Я надеюсь, что когда-нибудь эта литература сделает меня богатым и счастливым. Уже сейчас я многого добился. Моя зарплата утроилась по сравнению с тем, с чего я начинал. Я скинул 20 килограммов за год. Даже с женщинами я теперь не так робок, как раньше. Максимальный эффект. 27-летняя Джаниса Лепьери только неделю назад родила своего первого ребенка. Я не верю в книжную мудрость, говорит она. Я верю в интуицию. Из моих знакомых никому эта литература пользы не принесла, даже наоборот. Одна моя приятница прочла книгу «Как понравится мужчине», познакомилась с одним, все делала, как сказано было. Но и он оказался опытным, проштудировал книжку «Как понравится женщине». В результате они друг другу не понравились. А если б вели себя нормально, может, до сих пор встречались бы. Никакие пособия по самоулучшению не помогут встретить того единственного. Это судьба. Томас Салливан считает, что во всем этом движении самопомощь есть противоречие. Self-help, in my opinion, is when you help yourself. Если ты следуешь совету некоего авторитета, то это уже не ты сам, а кто-то тебе помогает. Разве не так улыбается мой собеседник? Человек сам должен научиться решать свои проблемы, говорит он. Хочешь похудеть? Попробуй реже открывать холодильник. Может, получится. Когда в жизни возникают осложнения, или когда его одолевает печаль или беспричинная тоска, Томас предпочитает читать сонеты Шекспира.
Не могу не согласиться с Томасом и с Пушкиным. Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Психологическое самообслуживание в Америке». В программе участвовали Александр Генис, Рая Вайль, Ян Рунов и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки.
философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Археология. Прошлое». Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем.
Главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».